Генри Лайон Олди. Дракон и карп. Книга первая. Кукла-талисман. Если в моей стране после обретения мною состояния Будды будет место для ада, царств голодных духов и животных, пусть я не достигну наивысшего просветления. Изначальная молитва Будды Амиды. Пролог. Небо горело над монахом. Этот пожар не сжег бы и случайную мошку. Алые листья клёна, чья крона вспыхнула неделю назад, горели без жара и дыма. На этот холм в излучине Кауры редко приходили с целью полюбоваться красками осени. Знатоки предпочитали более живописные места. А если и взбирались на холм, то садились на расстоянии от деревьев, чтобы лучше видеть трепещущую листву. Монах же всегда садился под клен, опершись спиной о шершавый ствол, закрывал глаза и превращался в резную статую. Случалось, он поднимал лицо вверх, к листьям, но глаз не открывал. Вероятно, клен в воображении монаха был прекраснее клена в действительности. Оставалось загадкой, зачем он вообще бил ноги, поднимаясь на холм. Воображаемые клены отлично растут где угодно, хоть в общественных банях Киото. Старшему дознавателю службы карпа и дракона в городе, поразмыслив, монах велел: возле имени дознавателя и названия города оставь пропуск. Пусть в канцелярии сделают 72 копии письма и вставят все, что требуется по списку. Если понадобятся дополнительные копии, проследи, чтобы с этим не возникло заминки. Рассылка должна пройти как можно быстрее. Секретарь кивнул. Да, святой Кёня. Он сидел в 5 шагах от монаха прямо на земле, подстелив для удобства соломенную циновку, обшитую тканью по краям. Перед секретарем стоял низенький столик на черепашьих лапах, инкрустированный перламутром. Главным достоинством столика была устойчивость. Монах часто вынуждал секретаря делать записки в малоподходящих для этого местах. Инкрустацию по большей части скрывали драгоценности кабинета, письменные принадлежности, тушечница из черной яшмы, листы рисовой бумаги, стаканчик с кистями из козьего и барсучьего ворса. Все это секретарь достал из лаковой коробки, которую принес с собой, не доверяя слугам драгоценную ношу, и заблаговременно расставил, не дожидаясь приказа. «Не зови меня святым», — с укором произнес монах. «Да, святой Кёня». Это был их обычный обмен репликами. Монахам, как известно, не полагаются секретари, но для Кёньо, главы столичной службы карпа и дракона, делалось исключение. Для него делалось столько исключений, что одним больше, одним меньше, какая разница? Иногда монах подумывал заменить секретаря на другого, такого, который будет повиноваться приказам, а не ускользать от них, как рыба в ручье ускользает из пальцев ребенка. Мысли о замене возникали и исчезали, не оставив последствий. Менять лучшего секретаря на худшего? Только потому, что этот зовет тебя святым? Пустая трата времени. Особенно, если тебя зовет святым каждый встречный. «Пиши», — монах вяло взмахнул рукой, — «Будда Амида был милостив к нам, грешникам, даровав чистой земле благородный закон Фукацу». Вняв мольбам моего просветленного отца, светоча добродетели, Будда наложил вечный и непреложный запрет на убийство. С тех пор... Дальше раскрой тему сам. Ты не хуже меня знаешь, о чем писать. Когда закончишь, я продолжу. Зашуршала кисть. Ей вторили струны. Весь разговор с секретарем проходил под тихий аккомпанемент за деревом. Невидимый для секретаря старик-музыкант играл на семисене. Обтянутый собачьей шкурой трехструнный инструмент звучал в песенном стиле. Так сопровождались представления в театре Кабуки. Театр приглашал еще барабанщиков и флейтиста, но холм в излучине Кацуры легко обходился без многолюдного оркестра. Ветер над равниной Миягино. Монах мог слушать вечно. Зная это, музыкант начинал пьесу заново, едва доиграв финал. Если монаху хотелось чего-то другого, он щелкал пальцами и произносил название сочинения вслух. Иногда старик начинал играть сразу по щелчку, угадывая желание господина без слов. Не было случая, чтобы он попросил у монаха прощения, отговорившись незнанием песни. Ветер трижды пронесся над равниной Миягино, прежде чем секретарь деликатно кашлянул. «Я закончил, святой Кёння». Монах вздохнул. «Трудно быть сыном Бодхисаттвы», — объяснил он свой вздох. «В особенности, если ты старший сын. Меня сравнивают с отцом, и это всегда не в мою пользу. Отсвет родительской славы ложится на меня, и это всегда в мою пользу. Они чужие, и прибыль, и убыток. Что бы я ни делал, они были и останутся чужими. Мое смирение, Ихара-сан, подвергается чрезмерным испытаниям». Секретарь промолчал. Он хорошо знал цену смирения своего господина. Когда отец монаха, живой Бодхисаттва Кэньо, чьим молитвам внимал сам Будда, умер, сбросив изношенное тело, как сбрасывают ветхую одежду, он оставил настоятелем монастыря Хонган-дзи не старшего сына, чего ждали все, а младшего. И что же? Не прошло и 6 месяцев, как старший силой захватил монастырь, изгнав брата. Никакие уговоры не помогали, захватчик не пускал изгнанника и на порог. Понадобилось вмешательство сёгуна, чтобы восстановить волю Бодхисаттвы, изложенную в завещании и скрепленную личной печатью. В итоге младший сын вернулся в монастырь, а старший покинул его, заняв место главы службы Карпа и Дракона. С тех пор он посвящал дни и ночи делам, связанным с Фукацу, воскрешением духа убитого в теле убийцы. Пиши дальше. Люди смертны. При жизни и после нее человек за редким исключением остается человеком. Закон не делает различия между живым и мертвым, в особенности, если закон этот положен Буддой Амидои. Столкнувшись с трудностями, которые наша служба испытала ввиду вышеуказанного, я счел необходимым... Монах открыл глаза, встал, обогнул дерево. «Трижды», — сказал он, возвышаясь над музыкантом.
«Да, господин», — откликнулся старик.
«Трижды ты взял неверную ноту».
«Да, господин. Я заслуживаю смерти».
«Ты болен? Если да, я пришлю врача».
«Я здоров, господин. Благодарю за заботу».
«Ты устал? Вернись домой, отдохни. Я дам тебе провожатого». Провожатый музыканту не помешал бы, если монах, сидя под кленом, закрывал глаза, прячась в искусственной слепоте. Слепота музыканта была естественной. Оба зрачка старика затягивала бледная пелена, похожая на утренний туман, стелющийся по берегу реки. Родился музыкант незрячим или утратил зрение с возрастом, этого не знали ни монах, ни секретарь.
«Я... не устал, господин».
«Не лги мне», — в голосе монаха звякнула сталь.
«Я «Не устал, господин, дрожа от страха», — повторил старик. «Я измучен сверх всякой меры, но это не усталость. Вот уже третью ночь подряд я играю в богатом доме от заката до рассвета. Слуга забирает меня из моего жилища и ведет к слушателям. Публика благодарна, она не скупится на похвалы и подарки, но когда я возвращаюсь домой...»
«Что же происходит, когда ты возвращаешься домой?»
«Я не могу заснуть. Мое тело требует отдыха, а разум противится. Разум вспоминает ночное выступление так, словно оно длится без конца. Прошу прощения, господин. Я не должен был отягощать вас своими ничтожными заботами».
Протянув руку, монах коснулся лба музыканта. Прикосновение длилось и длилось, как если бы сын живого бодхисаттвы ловил отголоски ночных выступлений. «Это не дом», — глухо произнес монах. Рука его упала, повисла без движения. «Ты играешь на кладбище близ храма Хонен-Ин. Ты играешь для мертвецов».
«Я знаю», — согласился старик.
«И я не должен отягощать вас своими ничтожными заботами», — вот что повторилось в его ответе. «Рано или поздно ты вернешься от них».
«Знаю, мой господин».
«Что ты исполняешь для мертвых?»
«Предательство в храме Хонно, господин. Это все, чего они требуют. И с каждым разом публика впадает во все большее буйство. Они неистуют, а я играю».
«Ты хочешь жить?»
«Очень хочу, господин. Иначе кто будет играть вам ветер над равниной Миягино? Я готовлю внука себе на смену, но он еще не готов сменить меня рядом с вами. Все, о чем я мечтаю, это еще о 2 годах жизни. 2 года, разве это много? Тогда вам сыграет мой внук».
«Встань!» Отложив семисен, старик с трудом поднялся на ноги. Не считая это ниже своего достоинства, монах взял его за плечо и повел к секретарю. Поравнявшись со столиком, монах наклонился, вынул из стаканчика кисть, обмакнул ее в тушь и начертал на лбу и щеках старика некие знаки. После длительного размышления он добавил цепочку знаков на шее музыканта, заключив дряблую старческую шею в изысканное кольцо. Делая вид, что смотрит в землю, секретарь с удивлением наблюдал за действиями господина. Поначалу секретарю казалось, что он узнает строки из сутры о видении Будды по имени «Незримое долголетие», но вскоре секретарь понял свою ошибку. Эти тексты были ему неизвестны. «После заката за тобой придут», — монах вернул кисть в стаканчик. «Не спорь, иди за слугой. Выступай, как обычно, ничего не бойся. А когда закончишь первое исполнение предательства в храме Хонно, встань, 3 раза хлопни в ладоши и громко скажи: «Хвала Будде Амиде! Выступление окончено. Больше за тобой не придут».
«А если придут, господин?»
«Не придут, верь мне». Любой на месте старика рассыпался бы в благодарностях. Любой, только не старик.
«Я слышал подобную историю», — говоря, слепец прислушивался к собственным ощущениям.
Знаки, начертанные монахом, имели особое звучание. Старик ловил его всем своим существом, чутким к таким материям.
«В Акамагасеке жил музыкант, слепой, как я, мастер игры на бивва. Его тоже приглашали играть для мертвецов. Настоятель храма Амидадзи покрыл все тело музыканта знаками священных сутр, чтобы мертвецы не смогли коснуться несчастного. Чистыми остались только уши. Посланец мертвых ухватил беднягу за уши и оторвал их».
Примечание. Бива — струнный инструмент типа лютни. Здесь и далее примечание автора.
«Я знаю историю слепого Хоити. Все ее знают».
«Все тело, кроме ушей, господин. Вы же оставили мое тело чистым, за исключением шеи и головы. Что оторвут мертвые мне? Руки, ноги? Может быть, они ограничатся пальцами? Мои пальцы уже не такие, как в молодости, но я ими дорожу».
«Когда закончишь песню, — повторил монах с нескрываемым раздражением, — трижды хлопни в ладоши и громко скажи «Хвала Будде Амиде!» «Выступление окончено. Больше за тобой не придут. За кого ты меня держишь, а? За жалкого настоятелишку провинциального храма?» Взгляд монаха полыхнул огнем. Сейчас легко было поверить, что этот человек пренебрег завещанием отца, живого Бодхисаттвы, к которому прислушивался сам Будда Амида, захватил монастырь, изгнал брата, а потом лишь волей Сёгуна сменил жизнь в обители на руководство одной из важнейших служб чистой земли.
«Мне не надо целый день расписывать тебя тушью, чтобы прекратить кладбищенские забавы».
Огонь вспыхнул и погас.
«Тратить столько туши на дряхлую бездарность, тратить столько времени, столько сил. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но все будет, как я сказал. Эй, кто там?»
По склону взбежал юноша-слуга. Повинуясь жесту монаха, он положил руку слепца себе на плечо и повел старика прочь.
«Третий случай», — монах смотрел им вслед, хмурился. «Уже третий случай со слепыми музыкантами на кладбище Хонан-Ин. Третий за последние 2 года. Что-то, господа покойники, совсем распоясались. Пора прикрутить им хвосты при всем уважении. На чем мы остановились?»
«Закон не делает различия между живым и мертвым», — зачитал секретарь вслух. «В особенности, если закон этот положен Буддой Амидой. Столкнувшись с трудностями, которые наша служба испытала ввиду вышеуказанного...»
«Вот-вот», — согласился монах. «Пиши дальше. Я счел необходимым учредить в рамках службы Карпа и Дракона особый отдел. В его обязанности войдут случаи фукацию, выходящие за пределы обыденных. Старшему дознавателю приказываю взять такие особые отделы под личный контроль. В случае затруднений рекомендую обращаться...»
Налетел ветер. Несколько листьев сорвались с ветвей. Упав к ногам монаха, они лежали на земле, как красные кляксы или отпечатки окровавленных ладоней.